Макс Гудвин. Башня безумного бога. Глава первая. Попаданство как начало. От автора. Бывает так, что попаданец попадает куда-то, куда не хотел. Случается, что он попадает не один, а с товарищами по несчастью. Для кого-то попаданство — это лишение всего, но для кого-то это новая возможность. Безумному богу скучно. Он пожрал всех других богов и надругался над их мирами, выстроив из них огромную пирамиду, башню, шурму. Нужно подчеркнуть. Как разнообразить свое бытие, если ты всех съел? Создать новых богов? Схема проста. Берем чуток неудачников, берем чуток поникших душами региональных властителей, берем кучку солдат, а также аристократов и запихиваем их всех в свои миры. И смотрим за тем, как мураши пытаются добраться до тебя и дать тебе по шее. А пока они растут, можно неплохо развлечься, подкидывая им неприятности и приятности. Возможно, их тоже придется съесть, потому что тут так заведено. Шумная компания, тесно сидевшая за столом в углу заведения, заглушая флейтистов, играющих у барной стойки, распевала песню про то, что пить нельзя, но они точно будут. Межрасовый сброд, полуэльфы, гномы и, конечно, люди праздновали удачный поход к ближайшей стяжке, эдкому порталу между этим средневековым мирком и тем, что был выше. В этот раз, не взяв меня в состав команды, поэтому я был не в духе. Нет работы, нет монет, нет настроения. «Как будто вам кто-то пить не разрешает», — прошептал себе под нос я, склонившись над открытым блокнотом со своими записями. «Авантюристы, тунеядцы, алкоголики, гуляки, грязная пьянь. А чего еще ожидать от мира, где нет централизованного образования, медицины, благ цивилизации?» — подумал я, но вслух ничего не сказал. Команда новоиспеченных героев всем своим видом показывала, что может обойтись в боях у стяжек без лекаря, без меня, то есть. А любое неосторожно брошенное громкое слово способно вызвать крайне неприятные последствия. В самом начале своего попаданства, пару месяцев назад, я частенько видел, как оказавшиеся тут пришельцы из других миров дрались друг с другом изо всякой всячины и дрались не один на один, как в советской школе до крови или падения, а дрались насмерть, дрались на разнообразном клинковом оружии. Это уже потом хозяин таверны, седой хоббит Ханви, выторговал за монеты безумного бога боевой артефакт и установил правило никаких драк на оружии в его заведении. В таверне, где на первом этаже был бар, кухня и столы, а на втором и третьем комнаты для постояльцев, крови лица стало меньше, но вот за порогом трехэтажного гостиничного комплекса а вот за порогом поножовщина продолжалась, ибо без власти рождает анархию, особенно когда каждый второй тут попаданец из какого-нибудь отсталого мирка верит, что съесть сердце врага после победы — это большая честь и вообще признак смелости и силы. «Еще морса, Анатолий Вячеславович?» — спросила, коверкая мое отчество, подошедшая ко мне Мелоди. Невысокая фигурная полукровка, смесь хоббита и человека, официантка и, по совместительству, дочка хозяина заведения. Кто ее мама, я не уточнял. Во-первых, это неэтично, а во-вторых, какая разница, кто она по родству, если девушка честно трудится в столь невзрачном и, что ж греха таить, нервозном заведении. «Да, Мел», — ответил я, улыбаясь невысокой черноволосой девушке с ярко-синими глазами. Смотря на то, как та ставит на мой стол большую пивную кружку с ягодной жидкостью и стараясь не скользить взглядом по бугоркам под ее синим кружевным платьем. Да, для полукровки она очень даже ничего, но старая пословица говорила: «Нельзя гадить, где живешь, и жить, где гадишь». А в обществе, где за один только дурной взгляд тебя могут заколоть мечом, а за обесчещенную дочь трактирщика нужно будет отвечать, как минимум, свадьбой, это правило работало, как хорошо смазанные часы ракета. Впрочем, как я успел убедиться, и другие механизмы быта в этом гостеприимном мирке смазывались именно кровью, которая почти у всех тут, такая же, как и на моей земле, красная. Усугублялось все тем, что трупы попаданцев просто мерцали и исчезали бесследно, оставляя после себя небольшую золотую монетку, за которую ой как много можно было выменить, положив ее на особый алтарь. Потрогав кружку ладонью, я снова улыбнулся. Горячее. Это я научил их все жидкое доводить до кипения. До меня же тут творилось какое-то безумие. В местности под названием Луговицы абсолютно не было никакого понимания о санитарии, а все болезни — дизентерию, тиф и даже гепатит — лечили лекари и маги. Лекари, мать их! Маги, колдуны и лекари. Зачем тебе мыть руки, если в твоей группе есть колдун, который, если что, тебя выходит? Самое для меня дикое, как для атеиста, было то, что тут верят даже не в Бога, а в богов. Правда, говорят, что всех других богов убил и сожрал один единственный безумный бог. Он, кстати, отвечает за все, что с нами произошло. Именно он построил из миров немыслимую по величине башню, сковав их между собой словно стропами, так называемыми стяжками, по которым всякая живность лезет сюда, как к себе домой. По слухам, безумный бог сожрал всех, кроме богини жизни. Она-то и вытащила меня сюда, потому что без таких, как я, все может кануть в лету. Как будто мне в родном союзе нечем было заняться. Вытащила, конечно, вовремя. Наша колонна попала под обстрел маджахедов. Как сейчас помню, сквозь гремящую канонаду донесшийся до моих ушей крик «Командир ранен!» Первая и последняя машина горят. Мой взвод ведет огонь по плюющимся свинцом камням, прячась за техникой. Справа высокие горы, а слева — ущелье. И я, пригнувшись, бегу. А после рядом прогремевшего взрыва ползу к офицерскому уазику, всему изрешеченному осколками. И тут я оказываюсь прямо посреди этой самой таверны, ползущей по деревянному грязному полу среди бутылок. А вместо раненых товарищей вокруг валяется пьяное гномье отребье. Я выдохнул. Тот день вспоминался мне часто. Еще долго я не мог прийти в себя. Мне все казалось, что нет никакого безумного бога, нет гномов и магов, я просто умер. Или лежу в кабульском военном госпитале, и меня обкалывают наркотиками, чтобы я не бредил и не орал без конца от полученных в том бою ран. Отхлебнув горячий морс, я посмотрел на себя. Все та же форма песочного цвета, рубашка со штанами, все те же молдавские кроссовки и тельняшка. Кожаный ремень со звездой, та тряпичная сумка санитарного инструктора с красным крестом у ног и панама с красной звездочкой на столе. К сожалению, больше ничего в этот мир со мной не перенеслось, кроме, пожалуй, блокнота и карандаша, с помощью которых я фиксировал самое для меня важное уже полтора месяца моего попаданства сюда. Но где появился, там и пригодился, как говорится. Попаданцу главное дожить до первого своего сна на новом месте. Там он получает инструкцию на его языке от самого безумного бога. Получил ее и я. Корчмарь вначале расстроился, когда у меня не оказалось при себе денег, но потом согласился выменить широкую шляпу со звездочкой на теплую еду и ночь в его комнатах второго этажа. «Вы выбраны, чтобы стать новыми богами, потому что старые были никчемные. Я жду вас на вершине миров». Ворвался в мой тревожный сон голос безумного бога, окончательно запутав меня в куче мале всего происходящего с точки зрения того же научного атеизма. Не прошло и недели, как широкополую панаму-афганку с советской звездой я выменял обратно. Оказалось, что знания медицины, вкупе с лекарским делом, к которому у меня типа открылся дар, очень нужны командам приключенцев. Иногда мои тревожные сны разбавляла и сама богиня жизни. Она-то мне и сообщила, что у меня дар, и что она именно богиня, а не просто красивая девушка в тонких ситцевых одеяниях. На что я прочитал ей лекцию о том, что никаких богов быть не может, и она мне снится. Когда богиня посмеялась, она весело парировала, что то, что она мне снится, вовсе не отрицает факты ее существования. Так младший сержант санитарной службы, десантной роты, бывший отчисленный студент третьего курса Алтайского государственного медицинского института стал завсегдатаем в месте, в какие порядочный советский человек и носа бы не показал. Мои мысли прервались прозвучавшим хлопком. Прямо из-под потолка волшебным образом, минуя зачем-то висящие и на моей памяти ни одного дня не работающие электрические лампочки, на деревянный пол рухнул человек. Таверна ухнула множеством голосов и залилась гоготанием. Тут было так принято. Очередной гость безумного бога почти сразу же попадал ко всем на всеобщее обозрение. Растрепанный, с признаками термической завивки, светловолосый парень лет 20-25 приподнялся на ладонях, его голубые глаза скользили взглядом по всем присутствующим. Из одежды на нем была белая свободная расшитая серебряным узором рубаха, темно-синие штаны и черные туфли на каблуке с украшением в виде светлых камней спереди, на пряжках.
«Где я? Что это за дыра? Вы все кто такие?»
Парень поднялся на ноги и первым делом посмотрел на свою одежду. Больше всего он напоминал аристократа времени Царской империи. На бедре попаданца даже были поножи. Как и у всех, кто прибыл в этот мир, они оказались пустыми. Да, я вспомнил свое прибытие. У меня тоже не оказалось моего АК-74, ножа и даже лопатки, как и медикаментов в моей сумке санинструктора. Подружное гоготание обитателей таверны, аристократ выпрямился во весь рост, был он немного выше меня, может быть, 180 сантиметров.
«Над кем вы смеетесь, челядь? Я Влад Яблонский, и я не потерплю!»
Услышав фамилию, таверна взорвалась совсем диким хохотом. Обитатели данного места были всячески лишены манер. А Влад, скорее всего, был из мира, где все еще царили феодальные пережитки. Тяжко ему тут у нас будет.
«Яблонский!»
— усмехнулся привставший из-за шумного стола гном.
«Среди, как ты говоришь, челяди, ты один на корточках в грязи ползаешь!»
Это был Броварын Титановый, очень хулиганистый представитель рода гномовых. Я видел и его попаданство. Он валился в таверну пьяный в усмерть и сразу же затеял драку с посетителями, причем не рукопашную, а, как говорили у нас, с применением подручных предметов.
«Представьтесь, чтобы я мог убедиться, что вы достаточно знатны, чтобы отвечать за свои слова!»
С металлом в голосе произнес Влад, поворачиваясь к гному.
«Было бы перед кем?»
Прорычал гном, шагая к дворянину, а вся таверна уже разворачивала стулья, чтобы не пропустить добрую или, если даст безумный бог, злую драку. Его пальцы сжались в большие кулаки в пол человеческого лица. Броварын еще в первый раз был предупрежден о том, что в таверне нельзя драться на оружии, и потому сразу не схватился за кусок заточенного об камни острого железного обломка, обмотанного с одной стороны кожаной лентой, служившему ему ножом.
«Ну да, я не безроднее тебя. Перед тобой Броварын, сын Лукогора, прозванный Титановым. Что ж, вы оскорбили меня своим невежеством, и за это придется ответить кровью. Дуэль тут и сейчас. Оружие — шпаги!»
произнес парень, и его глаза округлились, когда правая рука аристократа вместо рукояти с эфесом нашарила пустые ножны.
«Потерял!»
— с сочувствием спросил гном.
«Придется, как крестьянского сына, тебя вздуть!»
Под одобряющие крики толпы удар в корпус сложил аристократа пополам. Второй же пришелся аккурат в бледное, не знающее изнурительной работы под солнцем лицо. Представитель рода Яблонских снова оказался на полу, но на этот раз в бессознательном состоянии. «А теперь, мой дружочек, пойдем-ка прогуляемся туда, где можно не только кулаками махать.
Сэр Броварын чтит правила таверны!»
С этими словами гном взял знатного паренька за волосы и поволок к выходу. Что будет дальше, вовсе не было новостью, и я, как советский человек, и уж тем более медик, не мог оставаться в стороне, даже когда речь шла о напыщенном аристократе.
«Товарищ гном!» —
окликнул я Броварына, вставая из-за столика,